И вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Сегодня в Вашингтоне прямые израильско-палестинские переговоры. Мосгорсуд рассматривает жалобу адвокатов Ходорковского и Лебедева на продление ареста. Конгресс переводчиков русской литературы открывается в Москве в рамках 23-й Московской международной книжной ярмарки. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня Московский городской суд рассматривает жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на решение Хамовнического суда Москвы о продлении ареста до 17 ноября. По мнению защиты, содержание бизнесменов в следственном изоляторе нарушает их право, так как значительно ужесточает наказание, предусмотренное приговором по первому делу ЮКОСа. Ходорковский и Лебедев приговорены к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, а между тем почти 6 лет содержатся в более жестких тюремных условиях. В здании Московского городского суда работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, Михаил. К настоящему моменту своей позиции уже представили и адвокат Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева, и сам Михаил Ходорковский, который участвует в судебном заседании посредством видеотрансляции из следственного изолятора. И вот в эти минуты свои возражения на доводы защиты приводит государственный обвинитель Валерий Лахтин. Я напомню, что адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева постановление о продлении ареста считают незаконным и необоснованным, особенно в свете вступивших в силу еще весной этого года президентских поправок к Уголовно-процессуальному кодексу. Согласно им, запрещено держать под стражей до приговора суда тех, кто обвиняется в совершении экономических преступлений. Впрочем, государственные обвинители и Ходорковского, и Лебедева предпринимателями не считают, а хищение 350 миллионов тонн нефти – это одно из основных предъявленных бизнесменам обвинений, по мнению прокуроров, было совершено в рамках не предпринимательской, а преступной деятельности. В целом же, по логике прокуроров, ЮКОС и его топ-менеджмент именно эту преступную деятельность вели, а вовсе не занимались бизнесом. По этому поводу сегодня Михаил Ходорковский, когда высказывался в суде, в частности, выразил свое недоумение, напомнив, что в рамках судебного процесса в Хамовническом суде Москвы обвинение фактически опровергло собственные доводы, признав, что нефть продавалась так называемыми потерпевшими самостоятельно, потерпевшие это дочки ЮКОСа, признав, что дочки ЮКОСа получали прибыль от продажи нефти. И таким образом Михаил Ходорковский сказал, что вообще не понимает, почему после фактического отказа от обвинения этот процесс продолжается. Он попросил судьи внимательно отнестись к его жалобе, обратить внимание, в том числе и на вступившие в силу поправки к закону, и отметил, что его не очень волнует, в связи с чем он будет сидеть в следственном изоляторе следующие 3 месяца. Его гораздо больше беспокоит, до какого уровня игнорирования закона и здравого смысла может дойти в московских судах, если после всех изменений законодательства суд пишет, что ничего не изменилось, имеется в виду суд хамовнический, значит, он имеет в виду, что ничего не изменилось применительно конкретно к Ходорковскому и Лебедеву. И об этом уже говорили адвокаты, напоминая, опять же, о президентских поправках к Уголовно-процессуальному кодексу. Михаил.
Спасибо, Марьяна. Из Московского городского суда передавал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Вашингтоне сегодня после долгого перерыва возобновляются прямые израильско-палестинские мирные переговоры. Выступая накануне, и израильские, и палестинские лидеры выразили стремление достичь мирного соглашения. Однако эксперты сомневаются в успехе вашингтонских переговоров, рассказывает Юрий Жигалкин.
В среду, накануне первой за 2 года встречи израильского и палестинского лидера лицом к лицу, главные действующие лица переговоров провели генеральную разминку с президентом Обамой. В течение дня Барак Обама провел переговоры с премьер-министром Израиля, лидером палестинской автономии, президентом Египта и королем Иордании. К концу дня 4 гостей и президент подытожили день переговоров перед телекамерами, установленными в Белом доме. Сегодня у меня состоялась серия очень продуктивных встреч с ключевыми партнерами по ближневосточному мирному процессу. Я призвал премьер-министра Нетаньяху и президента Аббаса признать, что им предоставлена возможность, которую нельзя упустить, сказал президент Обама. Цель этих переговоров – разрешение вопросов, препятствующих достижению окончательного мирного соглашения. Достижение соглашения между двумя участниками, которое приведет к окончанию оккупации, созданию независимого, демократического и жизнеспособного палестинского государства. Публичные заявления главных действующих лиц накануне переговоров прозвучали обнадеживающе. Премьер-министр Израиля Нетаньяху прямо обратился к главе палестинской автономии. «Президент Аббас, вы мой партнер по мирному процессу. Нам с помощью наших друзей выпало завершение мучительного конфликта между нашими народами, и мы должны дать им возможность начать все заново». Мы не пожалеем усилий и будем работать неустанно ради того, чтобы достичь на этих переговорах разрешения всех проблем, ответил израильскому премьеру глава палестинской автономии. В четверг Нетаньяху и Аббас встречаются лицом к лицу на переговорах в Госдепартаменте, где, согласно предварительной информации, посредником должна выступить госсекретарь Хиллари Клинтон. Что ожидает от этой встречи американские аналитики? Алан Давыдов взял интервью у Мейрав Вармсерм из Гудзоновского института.
Хотя есть признаки, что израильский премьер Нетаньяху желает добиться некоего компромисса, я не думаю, что его партнер с палестинской стороны способен ответить взаимностью. Палестинская автономия остается разобщенной. Признаков реального улучшения ситуации нет. Весьма проблематичными остаются такие фундаментальные вопросы, как право палестинских беженцев на возвращение в Израиль, статус Иерусалима, а также строительство еврейских поселений на западном берегу реки Иордан. Огромный комплекс проблем, едва поддающихся разрешению. Вместе с тем, сильнейшим элементом инициативы президента Обамы является то, что ему удалось убедить стороны конфликта в необходимости встретиться лицом к лицу. В последние несколько месяцев израильско-палестинские переговоры проходили только через американского посредника, хотя представители сторон при этом сидели в одном здании. Мало того, на мой взгляд, вашингтонские переговоры способны предотвратить серьезный кризис, потому что, хотя Израиль приостановил строительство еврейских поселений, этот мораторий истекает 26 сентября. В регионе высоки ожидания, что как только мораторий истечет, палестинцы опять поднимут волну насилия, которую иногда называют третьей интифадой. Встреча в Вашингтоне, в принципе, способна избежать такого поворота событий. Считаете ли вы, что концепция сосуществования двух государств осуществима в обозримом будущем? Это как раз то, чего хочет палестинское руководство. К тому же в настоящий момент мы видим заметный поворот в израильском истеблишменте. Правый израильский политик Нетаньяху выступил с речью, в которой одобрил концепцию двух государств, что стало для него шагом исторического значения. Впервые израильский лидер заявляет об этом. В среду министр обороны Израиля заявил о готовности достичь компромисса по Иерусалиму. Это очень важное заявление, дающее некоторую надежду на урегулирование. Вместе с тем, я просто не вижу, как стороны смогут практически преодолеть взаимные противоречия, учитывая, что Махмуд Аббас не является достаточно сильным лидером, способным контролировать свой народ, удерживать его от насилия и по-настоящему способствовать сдвигу процесса с мертвой точки. Сказала Мейрав Вармсер, директор Центра ближневосточной политики Гудзон института в Вашингтоне.
Это был репортаж наших корреспондентов в США Алана Давыдова и Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате взрыва погиб подполковник ФСБ Ахмед Абдулаев. В Рязани задержан подозреваемый в организации хищения более миллиарда рублей со счетов Пенсионного фонда России. Власти Москвы в очередной раз не разрешили оппозиционерам провести акцию «День гнева», намеченную на 12 сентября у здания мэрии. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с официальным визитом в Азербайджан. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Мать смерти» Иржи Сазанского пражский скульптор рассказывает о своих работах, посвященных жертвам коммунистического террора. Учителя без учеников Борис Парамонов об учебнике литературы для старшеклассников. «Я пишу антиисторические книги», «Разговор с Гораном Петровичем» и рассказ о вечере книгообмена в Лондоне. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. В программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Губернатор Московской области Борис Громов накануне направил руководству страны письмо, в котором попросил продолжить строительство трассы Москва-Санкт-Петербург, приостановленное президентом 26 августа. Между тем, мэр Москвы Юрий Лужков выразил готовность пойти с флагом на демонстрацию в защиту лесов. Подробности и комментарии у обозревателя «Радио Свобода» Валерии Шабаевой.
Пресс-секретарь губернатора Московской области Бориса Громова Андрей Барковский сообщил «Коммерсанту», что это письмо, направленное в среду, не открытое, но губернатор в нем опирается на мнение почти 20 тысяч жителей города, которые по последним опросам поддерживают именно этот проект. Он напомнил, что 31 августа более 1000 жителей Химок вышли на митинг за строительство трассы. Днем ранее губернатор даже сообщил СМИ, что в Химках уже прошли слушания о судьбе трассы. Однако позже его пресс-служба опровергла это заявление, сообщив, что общественное обсуждение состоится 2 сентября. Экологи называют эти слушания профанацией. По словам лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, ни в одном из местных изданий не было объявления. Жители города ничего о собрании не знали. На таких условиях мы туда не придем. Более того, обратимся в прокуратуру с просьбой признать слушания недействительными, пообещала Евгения Чирикова. Также экологи заявили, что администрация Химок вынуждала горожан подписываться под обращением под угрозой и неприятностей, тем же способом их заставляли и выйти на митинг. Ответ на письмо губернатор Московской области получил вчера же вечером. Источник издания в Кремле заявил, что будущие трассы Москва-Санкт-Петербург решится только после слушаний в Общественной палате, которые пройдут 16 сентября. Пока же любое обращение к руководству страны будет считаться мнением в поддержку того или иного решения проблемы. Это касается и обращения губернатора Московской области. Источник подчеркнул, что в слушаниях должны принять участие и представители экологических движений. Между тем, столичный мэр Юрий Лужков, выступая вчера с лекцией в Международном университете в Москве, предложил создать отдельное молодежное движение, которое займется восстановлением сгоревших этим летом российских лесов. Юрий Лужков готов и сам пойти с флагом на демонстрацию в защиту лесов. Коммерсант напоминает, что господин Лужков в разгар лесных пожаров и окутавшего Москву едкого смога находился в отпуске в Австрии и прервал его 8 августа. При этом, по версии мэра, его возвращение поддержал премьер Владимир Путин. Но из администрации президента пошел пинок. Они решили, вернулся-то правильно, но поздновато. «Я вернулся, как только появилась возможность», — пояснил мэр. Студенты университета поинтересовались у господина Лужкова его отношением к акциям «Молодой гвардии», вызвавшим скандал в благосфере. Активисты движения опубликовали фотографии, на которых они тушат пожар в Рязанском лесу под руководством председателя политсовета «Молодой гвардии», сенатора от Челябинской области Руслана Гатарова. Однако блогеры сочли снимки постановочными, заметив нетронутые огнем деревья и лица участников акции, не испачканные сажей. Ранее активисты «Молодой гвардии» из Воронежа опубликовали свою фотографию тушения пожаров, однако блогеры выяснили, что сделана она была в 2008 году и затем подретуширована на компьютере. Отвечая на вопрос об отношении к этим акциям, Юрий Лужков заявил, что больше всего Всевышний наказывает за недостойный пиар на беде. Главы двух субъектов федерации и защита леса. Вот какие соображения на эту тему возникли у политолога Марка Урнова.
По-моему, есть все основания рациональные и понятные к такому выступлению Лужкова. На него сейчас идет бешеный накат со стороны Кремля, судя по всему, для того, чтобы он ушел. Летом у Лужкова был очевидный, совершенно крупный прокол, когда он оказался на отдыхе во время московских пожаров, и это явно совершенно его популярности не способствовало. Потом быстрое возвращение, потом столь же быстрый отъезд. И, в общем, это все, конечно, производило впечатление, мягко говоря, странное. И, по крайней мере, у меня, да, в общем-то, и не только у меня, складывалось впечатление, что он решил согласиться с уходом. Сейчас, видимо, какие-то у него появились новые свои аргументы для того, чтобы остаться, и он решил отыграться, а для этого, конечно, Химкинский лес очень хороший повод. Скандальный, популярный, всем известный, общество поддерживает защитников Химкинского леса. Кремль потихонечку начал отступать, совершенно явные противоречия в позициях между Путиным и Медведевым. все это дает такое основание видеть здесь очень большой накал не только общественных страстей, но и повод для внутриэлитной борьбы. А Борис Громов с другими людьми играет. Здесь же все на самом деле понятно, что в Химкинском лесу сосредоточено огромное количество финансовых интересов. Иначе бы просто не было таких драк, не было калечения защитников Химкинского леса, не было бы массовых и грубых наступлений на них. Есть что защищать, я не исключаю, что Громов представляет собой ту группу людей, чьи финансовые интересы здесь задеты. У Громова здесь очевидная позиция. У Лужкова, мне кажется, помимо политической позиции могут быть еще и финансовые интересы. Так что это вот такой вот мощнейший клубок политики и финансов, как у нас все всегда бывает. Просто Громова и Лужкова здесь разделили и финансовые, и политические интересы.
Политолог Марк Урнов о Химкинском лесе как зеркале российской жизни. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В американском городе Силвер Спрингс в штате Мэриленд в результате полицейской операции накануне вечером удалось освободить троих заложников и обезвредить захватившего их преступника. Нападение произошло в местной штаб-квартире телеканала Discovery, что привлекло внимание к этой новости по всему миру. Подробности узнаем у моего коллеги Александра Гостева. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Человека, который захватил заложников и который был убит полицейским снайпером, как выясняется вот сейчас, звали Джеймс Ли. Ему было 43 года, и он, ну, судя по всему, был агрессивным сумасшедшим, однозначно. Как все произошло, он в час дня по местному времени вошел в здание, как сообщается, обвешанный металлическими канистрами, предположительно с бензином. Выхватил пистолет и приказал всем оставаться на своих местах. В основном больше 1000 человек, в общем, убежали из здания, а троих людей он удерживал в заложниках. 3 часа с ним продолжались переговоры. В какой-то момент снайперу показалось, что вот-вот он сейчас готов был взорвать эти канистры. Он выстрелил, и выстрел оказался смертельным. Вообще, этот человек ранее арестовывался возле штаб-квартиры Discovery в 2008 году за такой поступок. Он разбросал тысячи долларов вокруг здания, настоящих долларов, крича, что деньги ничего не значат, а протестует он против политики канала Discovery, который неправильно спасает нашу планету. Этот человек, Джеймс Ли, был автором собственного веб-сайта, который называется savetheplanetprotest.com, и там он размещал, ну, совершенно сумасшедшие манифесты. В общем, вот так закончилось это дело.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр сожалеет о жертвах, понесенных его страной во время войны в Ираке, но не о самом решении вступить в войну. Об этом Тони Блэр пишет в книге мемуаров под названием «Путешествие». Накануне она поступила в продажу. По мнению Блэра, пребывание иракского диктатора Саддама Хусейна у власти представляло собой большую опасность для мира, чем те проблемы, с которыми столкнулся Ирак после свержения Хусейна. Тони Блэр объявил, что перечислит гонорар за книгу благотворительной организации, которая помогает ветеранам. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Тони Блэр доминировал в британской политике 10 лет, с 1997 по 2007 год, когда добровольно ушел с поста премьер-министра. В предисловии к своим мемуарам он называет их персональным отчетом, описанием путешествия сквозь определенный период истории, когда его политический облик, а возможно и характер, изменялись и развивались. «Я начинал как один тип лидера и завершил карьеру как другой», — пишет Блэр. Он отмечает, что нередко мыслил консервативно при решении проблем экономики и безопасности, однако признает, что его сердце всегда было радикальнее, и в душе он был мятежником. «Во всем, что не касается порядка и закона, мои инстинкты были либеральными», – пишет о себе Блэр. Однако британскую общественность больше всего заинтересовало в его мемуарах описание отношений с Гордоном Брауном, сменившим Блэра на посту премьера. Тони Блэр называет своего преемника человеком, способным довести до бешенства, эмоционально недоразвитым, обладающим аналитическим умом, но лишенным политического инстинкта. Он подчеркивает, что находился под неослабеваемым давлением Брауна, обвиняет его в политическом шантаже и в поражении лейбористов на последних парламентских выборах. Осуждая Брауна, Блэр находит несколько теплых слов для нынешнего премьер-министра и лидера консерваторов Дэвида Кэмерона, которого называет умным и дружелюбным человеком, в интервью «Радио Свобода» директор политического исследовательского центра «Республика» политолог Филипп Блонд говорит о карьере Тони Блэра.
Он был не так уж плох. Он запомнится как политик, который пытался установить в Британии новый экономический и социальный порядок. Однако он не мог понять, что его политическая концепция была уже опробована и потерпела поражение задолго до его премьерства. Естественно, что она потерпела поражение, когда он возглавил правительство. Его концепция так называемого «третьего пути» плохо соответствовала экономической реальности. По существу, в ее основе было стремление монополизировать рынок в централизованном государстве. В этом и состояло наследие нового лейборизма. Он не прав, утверждая, что поражение лейбористов на выборах стало следствием их отхода от реформ в социальной сфере. Блэр не понимал, что его экономическая и социальная модель не работает. Рынок и банковская система всячески сопротивлялись этой модели централизации. Блэру не удалось обновить Британию.
В Британии не утихают споры о решении Блэра участвовать в войне в Ираке. Сам он в своих мемуарах оправдывает это решение. Было ли оно принято с учетом национальных интересов?
Это было трудное решение. Британская, да и европейская история свидетельствует, что когда принимаются решения для защиты ценностей, в которые верит нация, они оказываются верными. Блэр также настаивает, что искренне считал и считает себя правым. Однако в этом случае его решение привело к катастрофическим последствиям. Блэр считал, что британская армия в Ираке защищает свободу и борется с несправедливостью. Это было необдуманное и неверное решение, основанное на ложной информации о наличии в Ираке оружия массового поражения и манипуляции с фактами. Блэр неверно истолковал идею солидарности, заложенную в концепции Атлантического союза. Причем это касается не только Британии, но и Америки.
В своей книге Блэр намекает, что останься он во главе правительства и партии, лейбористы не проиграли бы парламентские выборы. Так ли это?
Думаю, что результаты выборов для них были бы лучшими. Однако не думаю, что лейбористы их бы выиграли. Они бы получили лишь чуть больше мест. Не уверен, что Блэр смог бы помочь победить на выборах. Он винит в поражении лейбористов Брауна. Мне его характеристика Брауна не кажется объективной. Конечно, многим, как и Блэру, Браун кажется странной фигурой, человеком без обаяния и харизмы. Тем не менее, в отличие от Блэра, я нахожу, что он обладает значительными интеллектуальными и нравственными достоинствами. Однако в конце карьеры проявил себя как плохой политик.
И все же, какой вам представляется эпоха Тони Блэра в новейшей истории Британии?
Знаете, со времен Маргарет Тэтчер британская политика была в основном вариацией на одну тему. На мой взгляд, эта тема устарела и исчерпала себя. Однако британский политический класс по-прежнему тешит себя иллюзиями в этом отношении. Современная британская политическая система в эпоху Блэра предоставляла ему множество возможностей для своего реформирования. Однако он ничего подобного деянием Маргарет Тэтчер не совершил. Многое из его решений на посту премьера было оправдано в его время, но больше не соответствует нынешней политической ситуации.
Говорил директор политического исследовательского центра «Республика» Филипп Блонд. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода», новости.
В Вашингтоне в здании Госдепартамента США сегодня после 20-месячного перерыва должны возобновиться прямые израильско-палестинские мирные переговоры. Выступая вчера в Вашингтоне, израильские и палестинские лидеры выразили стремление достичь мирного соглашения. В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдулаев. Взрыв произошел в четверг утром, когда сотрудник спецслужбы садился в служебный автомобиль. Находившийся неподалеку милиционер пытался задержать двух неизвестных, но был тяжело ранен в перестрелке. Власти Москвы в очередной раз не разрешили оппозиционерам провести акцию «День гнева» у памятника Юрию Долгорукому в центре столицы, намеченную на 12 сентября. Соединенные Штаты выразили озабоченность жестким пресечением недавних акций российской оппозиции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. При разгоне митингов оппозиции в Москве, Петербурге и ряде других городов России 31 августа были задержаны десятки людей. Их обвинили в нарушениях правил проведения массовых акций и неповиновении сотрудникам милиции. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с официальным визитом в Азербайджан. Сообщается, что главными темами переговоров российского лидера с главой республики Ильхамом Алиевым станут урегулирование карабахского конфликта и международное сотрудничество на Каспии. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в среду при нападениях на участников религиозного шествия шиитов погибли 25 человек, ранено 150. Взрывные устройства привели в действие три смертника, находившиеся среди 35 тысяч участников шествия. В Австралии один из независимых депутатов парламента заявил о поддержке лейбористской партии, что увеличивает ее шансы на формирование нового правительства.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. С 1 сентября в 27 странах Евросоюза вступил запрет на продажу 75-ваттных ламп накаливания. В России, согласно принятому в этом году закону об энергоэффективности и энергосбережении, обычные лампы накаливания начнут изымать из оборота с 2014 года. О том, готовы ли россияне отказаться от обычных ламп в пользу энергосберегающих, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказывает руководитель проекта по энергоэффективности Greenpeace в России Игорь Подгорный.
Пользуются ими немного, но в целом относятся, в общем-то, неплохо. Единственное, что в России получилась такая ситуация по классической схеме. Хотели как лучше, получилось как всегда. Дело в том, что в России действительно действует закон об энергосбережении, его новая редакция, который предполагает отказ от ламп накаливания 75 Вт и выше с 2014 года. И в этом законе в тексте сказано, что, возможно, по результатам будет этот отказ продолжен для менее мощных ламп. Люди к этому относятся, конечно, мягко говоря, настороженно, а некоторые и довольно скептически, потому что мера эта неплохая, и во многих странах ее давным-давно применяют, и в этом нет ничего удивительного и странного. Но у нас, как обычно, забыли объяснить, а зачем это делают, как это будут делать и почему это делают. Вот информационной поддержки, информационной кампании, которая в России сопровождала бы вот этот отказ от ламп накаливания 75 Вт и выше, и от других тоже, он отсутствует. Вот мы делаем это в меру своих сил, но, в общем-то, аудитория у нас, конечно, не самая большая. Вот сейчас, если выйти на улицу и спросить у людей, как правило, многие люди будут в курсе, многие знают об этом, но реакция будет примерно такая. У нас запрещают лампы накаливания, заставляют нас переходить на более дорогие лампы, а мы не хотим.
А как бы вы объяснили людям целесообразность перехода на энергосберегающие лампы?
Я бы объяснил это очень просто. Более того, я это делаю регулярно с помощью карандаша или листочка бумаги, который показывает, что переход даже на более дорогую лампу, на заведомо более дорогую лампу, окупается в течение там полугода, года. Ну, кто совсем мало пользуется электроэнергией, может быть, чуть дольше. Но при сроке службы, при нормальном гарантийном сроки службы энергосберегающих ламп, там, 3-4, а у некоторых и 5 лет, этот срок окупаемости совершенно нормальный. К сожалению, существует такой факт, что на рынке электротоваров российских очень много некачественного товара, очень много некачественных ламп, которые не то что 2-3 года, а которые иногда могут месяц просветить, а то и дольше. Вот это полное безобразие. Это дело правительства эту ситуацию решить, провести соответствующий контроль. И мы разговаривали с разработчиками, они заявляли о том, что, безусловно, если переход и отказ от ламп накаливания будет осуществлен, безусловно, они будут следить за тем, чтобы на рынке попадали качественные лампы. Если это так, то я не вижу никакой проблемы, чтобы перейти на эту лампу, кроме одной серьезной, которая до сих пор остается. Это необходимость объяснить людям не только целесообразность перехода на эти лампы, но и объяснить то, что эти лампы требуют специальной утилизации. Это второй факт, это второй, ну, скажем так, недостаток этих ламп, хотя я бы его недостатком по большому счету не называл, потому что вокруг нас огромное множество товаров, которые требуют специальной утилизации, мы просто об этом не знаем. Батарейки, мобильные телефоны, бытовая электроника, бытовая техника, все это требует специальной утилизации. На всех этих приборах нарисован значок перечеркнутого контейнера.
С руководителем проекта по энергоэффективности Greenpeace в России Игорем Подгорным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Готовы ли вы покупать дорогие лампы, чтобы экономить электроэнергию? Такой вопрос мы сегодня задавали в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему вы можете также на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос из Волгограда. Его подготовила Оксана Загребнева.
В принципе, я согласен, что энергосберегающие технологии, в том числе энергосберегающие лампы, имеют право на существование. Но я очень не люблю, когда мне запрещают, а это именно в такой форме преподносится, что будет запрещено использовать лампы накаливания. Можно еще также подумать про пенсионеров, у которых и так одна 60-ваттная лампочка вкручена где-нибудь в коридоре, и им нужно будет покупать, соответственно, теперь лампы, которые стоят там порядка 150 рублей, для того, чтобы кто-то там отчитался, поставил галочку, что они привлекли инновационные технологии в двери каждого дома.
Я против этого нововведения, так как сама лично использовала эти лампочки. И могу сказать, что освещаемость от них намного меньше, чем от обычных. Глаза при таком свете очень устают. И это экономия на затрате электричества, но никак не на затратах собственного здоровья.
Мне кажется, что в Европе с гораздо большим, чем у нас, почтением относятся к природе и к человеку. Поэтому я уверен, что европейский опыт нам перенимать необходимо, а энергоресурсы являются основой экономики, поэтому лично я готов покупать энергосберегающие лампочки, пусть они будут дороже, чем обычные, но если это даст экономический эффект в национальных масштабах, то я готов внести в это дело свой скромный посильный вклад.
Сегодня я не готова покупать только энергосберегающие лампы. В большинстве своем даже потому, что у меня нет такой привычки. Но если будет системный подход, если будет информирование населения, если правительство уделит этому особое внимание, и мы привыкнем. На самом деле, мне кажется, что энергосберегающие лампы – это необходимость. Ведь когда-то нужно начинать экономить энергоресурсы.
Переходу на энергосберегающие лампы я готов. Тем более, что мы уже используем у себя дома эти лампочки. Но тут возникает вопрос. Соотношение этой продукции, цена и качество. Из 4 приобретенных в дом лампочек, одна не проработала и года. Хотя заявляет по 5-8 тысяч часов работы лампочек. Вот если лампочки будут выпускать качественные, и стоить они будут не столько, сколько они стоят сейчас, то, конечно, с большим удовольствием, потому что экономия довольно-таки заметна.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, готовы ли вы покупать дорогостоящие лампочки, чтобы экономить электроэнергию. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград. Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве пройдет заседание комиссии по сохранению зданий в исторически сложившейся части столицы. На обсуждение вынесен вопрос о сносе нескольких объектов, среди которых и доходный дом на территории усадьбы Волконских. Однако работы по разбору кровли доходного дома начались еще несколько дней назад. Процесс разрушения здания удалось остановить активистам движения «Архнадзор». С подробностями наш корреспондент Елена Поляковская.
История со сносом доходного дома на территории усадьбы Волконских в центре Москвы очень похожа на детектив или задачу с несколькими неизвестными. До сих пор не ясно, кто санкционировал работы, которые ведет компания «Сатари». По словам координатора движения «Архнадзор» Натальи Самовер, никаких документов, разрешающих снос здания, представители «Сатари» предоставить не смогли.
Нам строители на объекте предъявили протокол заседания в департаменте городского имущества, где шла речь о сносе этого дома. И они предъявляли нам этот документ как доказательство того, что они действуют законно. Но нам удалось получить информацию, пока устную, но я надеюсь, что мы получим и документальное ее подтверждение, того, что фирма «Сатари» не только не имела ордера УАТИ на то, чтобы вести какие-либо работы на объекте Тверской бульвар 17, строение 2, но даже за получением такого ордера не обращалась. Работа без ордера – это совершенно очевидное нарушение, которое карается серьезным штрафом.
Несмотря на отсутствие разрешительных документов, представители компании не сомневались в том, что смогут довести дело до конца. Сотрудник Сатори уверенно заявил журналистам, что Карфаген будет разрушен. До сих пор на других объектах это удавалось. Однако представитель Москомнаследия не только выдал предписание о немедленном приостановлении работ, но и специально приехал на место событий, чтобы проконтролировать исполнение решения. По свидетельству координатора движения «Архнадзор» Натальи Самовер, это первый случай, когда компании «Сатори», которая занимается разрушением зданий, приходится покинуть объект.
«Сатори» — это ведущая фирма на рынке сносов в Москве. Ей гораздо чаще удается что-либо снести, чем вот так вот бесславно уйти с объекта. Именно «Сатори» сносила летом прошлого года исторический квартал на Садовнической набережной. Более того, тогда «Сатори» была заявителем. Именно «Сатори», компания, которая занимается не строительством, а сносом, обратилась в так называемую несносную комиссию правительства Москвы с заявкой о том, что надо бы снести вот эти дома. Вот просто такое ощущение, что фирма, которая занимается сносами, рыщет по городу в поисках того, чтобы еще снести. И довольно часто вот объекты, которые можно снести, находятся, к сожалению, в историческом центре.
Компания «Сатори» не успела разрушить здание 1880 года постройки, а вот кровлю сломали. Учитывая начало осенне-зимнего сезона, для строения это небезопасно. Однако в эфире телеканала «Культура» председатель Москомнаследия Валерий Шевчук заявил, что власти намерены добиваться восстановления кровли за счет тех, кто ее незаконно разобрал.
Мы соответствующую информацию направили в адрес префектуры Центрального административного округа, направили в адрес административно-технической инспекции, которые, в принципе, санкционируют такие работы, и направили соответствующую информацию в адрес руководства градостроительного комплекса. В любом случае, та организация, юридическое лицо, которое осуществляет незаконные работы, будет нести ответственность.
И в Москомнаследии, и в Архнадзоре о сносе дома на Тверском бульваре узнали случайно. Как удалось выяснить активистам движения «Архнадзор», снос дома производился согласно секретному постановлению правительства Москвы. Что это за постановление, Наталья Самовер и ее коллеги собираются выяснить, обратившись прокуратуру.
Для того, чтобы что-либо в Москве сносилось, необходимо распоряжение или постановление правительства Москвы. В последние дни в Москве в нескольких точках одновременно начались сносы на исторических территориях, и от прорабов нам стало известно, что существует некое постановление правительства Москвы, номер 1457, от 12 июля 2010 года, в котором предусмотрен снос целого ряда объектов на исторических территориях. Самое удивительное, что постановление 1457 невозможно найти ни в одном электронном источнике, где публикуется постановление распоряжения правительства Москвы. В прошлом году правительство Москвы издавало аналогичное постановление с тоже с целым списком объектов, которые предполагалось снести в короткие сроки. Тогда это было мотивировано необходимостью контртеррористической безопасности в Москве, но тогда это постановление было обнародовано. Мы ознакомились с этим списком и обнаружили, что в нем присутствует целый ряд исторических зданий, которые никак не могут быть снесены. В этом году появляется постановление похожее, но оно не обнародовано. Если бы это был закон, то действовала бы 15-я статья Конституции, в которой совершенно четко написано, что нормативные акты, затрагивающие права и свободы граждан, не могут считаться действительными до тех пор, пока они официально не обнародованы. В данном случае затрагиваются права граждан на культурное наследие. Мы будем обращаться в прокуратуру с просьбой разъяснить нам, что это за таинственный документ, почему он не обнародован, и, естественно, с ним нужно срочно ознакомиться.
Несмотря на маленькую победу, одержанную защитниками исторических памятников, ситуация со многими другими, находящимися под угрозой сноса зданиями, остается сложной. Как оказывается, о разрушительных планах не знают не только граждане, проживающие рядом, но и специалисты, которые способны оценить историческую ценность строений, приговоренных к сносу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне сегодня возобновляются прямые переговоры между Израилем и палестинцами о мирном урегулировании на Ближнем Востоке. В Дагестане в результате взрыва погиб подполковник ФСБ Ахмед Абдуллаев. В Рязани задержан подозреваемый в организации хищения более миллиарда рублей со счетов Пенсионного фонда России. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с официальным визитом в Азербайджан. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Накануне палестино-израильских переговоров Нетаньяху и Аббас лицом к лицу.
Комментарии экспертов.
Особенности венецианской охоты. Кинокритик Андрей Плахов о программе фестиваля.
Право автора.
Цыгане, go home. Писатель Виктор Ерофеев о симуляции миграционной политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Объем резервного фонда России к началу сентября, по данным Министерства финансов, составил около 40 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – более 87 миллиардов. Таким образом, в течение августа объем этих фондов, в которые поступает часть доходов государства от экспорта нефти, сократился в долларовом выражении почти на 1,3%. Инфляция в России за период с 1 по 30 августа составила 0,6%, а с начала года 5,4%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в 2009 году в августе рост потребительских цен был нулевым, а за 8 месяцев он составил 8,3%. Средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» в январе-августе составила $75.67 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 37% выше ее средней стоимости в таком же периоде 2009 года. При этом федеральный бюджет на 2010 год рассчитан, исходя из средней годовой цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Американская компания Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, завершила покупку компании Nidan, одного из ведущих в России производителей соков. Объем сделки не сообщается, однако по экспертным оценкам он не превысил $300 миллионов. До сделки с Coca-Cola 75% акций компании Nidan принадлежало британскому инвестиционному фонду Lion Capital, а остальной пакет – ее основателям. Компании Nidan, известной по торговым маркам «Моя семья», «Да» и «Чемпион», принадлежит в России два предприятия – в Московской области и в Новосибирске. В свою очередь, Coca-Cola уже владеет в России производителем соков компании «Мултон», выпускающей продукцию под торговыми марками «Рич» и «Добрый». Резервы золота Международного валютного фонда в течение июля сократились примерно на 0,6% до 2917 тонн. В минувшем сентябре Совет директоров МВФ принял решение продать более 403 тонн золота из своих резервов. В конце 2009 года 212 тонн этого металла купили Индия, Маврики и Шри-Ланка, причем 200 тонн из них пришлось на долю Индии. Курс доллара на сегодня 30 рублей 80 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 16 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Сегодня начинается одно из самых значительных культурных мероприятий 23-й Московской международной книжной ярмарки, первый международный конгресс переводчиков. В нем примут участие мастера художественного перевода русской классической и современной литературы из 25 стран мира. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
По словам одного из организаторов конгресса, председателя гильдии мастера литературного перевода Александра Ливерганта, необходимость в таком международном форуме давно назрела, и его главная цель – повышение престижа профессии.
Очень велик процент переводной литературы в России. Тем не менее, переводчик плачет довольно жалкое существование. Гонорары невелики, много переводчиков, для которых это лишь один незначительный способ заработать. Люди, которые этим занимаются всерьез и профессионально, не в состоянии соответствовать поспешности издательств, которые, так сказать, гонят текст, порой даже без редакторов. Положение литературного переводчика, собственно, оно и на Западе не лучше, потому что на Западе тоже гонорары очень невелики.
Потому, говорит Александр Левергант, на Конгрессе собираются основать в России институт перевода.
Это будет не учебное заведение, это будет заведение, которое сможет давать гранты переводчикам серьезной художественной литературы, давать гранты на то, чтобы серьезные трудные книжки можно было долго переводить и, что называется, ни в чем себе не отказывать.
В последние десятилетия в России значительно возросло число людей, серьезно изучающих иностранные языки. В первую очередь, конечно, речь идет об английском, и все же не только о нем. Разве этого обстоятельства было недостаточно, чтобы повысить качество переводной литературы?
Само по себе знание языка еще не делает литературного переводчика хорошим. Ведь все-таки эта профессия, это литературная, тут многое зависит от вкуса, такта, литературного чутья, просто литературного дарования. То, что вы сказали, это в сущности очень важно, потому что очень многие берутся переводить литературные книжки, зачастую совсем непростые, просто полагая, что раз они знают и превосходно знают язык, с которого они переводят, им удастся перевести. Они действительно не делают ошибок, но просто потом русский текст после них читать невозможно, его нужно по существу переписывать. Вот же в чем дело.
О том, какие темы будут предложены для обсуждения, рассказывает генеральный директор Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, другой устроитель Конгресса переводчиков Екатерина Гениева.
Есть ли такие случаи, когда литература непереводима? Какой язык должен быть, чтобы молодое поколение его читало? В чем особенности поэтического перевода? У нас будет такая интересная одна панель. Так получилось, что собралось 9, по-моему, переводчиков Людмилы Улицкой. Вот они сейчас соберутся и будут обсуждать, каковы сложности перевода ее не самого простого текста на разные языки: французский, немецкий, чешский, японский.
Вы сказали, что одна из проблем, которая предлагается для обсуждения, существуют ли непереводимые тексты.
Да.
А по вашему личному ощущению, такие существуют?
Знаете, я думаю, что да. Я думаю, что такие тексты существуют, поскольку до того, как я стала руководителем крупнейшего культурологического учреждения, я много лет занималась комментированием, редактированием Джойса. Но вот если Улисс, текст, который может быть переведен, и должен быть переведен, ну, хорошо или плохо, но он переведен, то «Поминки по Фиддингану» – это роман непереводимый, потому что все, что будет переведено, это будет еще одна игра. То есть очень многие такие постмодернистские тексты, я думаю, что они непереводимы. Это не значит, что их не надо переводить, потому что держание всегда вещь хорошая. Но думаю, что существуют тексты, которые, может быть, и непереводимы. Но это вопрос и обсуждения. Вы знаете, еще одна вещь, которая вот меня очень радует, что будет затронута на этом конгрессе, это попытка пригласить, а даже не попытка, а реальность, пригласить молодых переводчиков, ну, тем, которым за 20, или даже поменьше. И предложить им переводить тексты, которые, знаете, вот считаются такими неприкосновенными. Ну, понимаете, если Соловьевич Маршак переводил Блейка, то это уже на века. На мой взгляд, это неправильно. Вот мы пригласили совсем молодых переводчиков с британским советом, дали им таких вот переводчиков среднего уровня, по возрасту, ну, которые уже вполне метры в нашей переводческой школе. И они перевели вот эти замечательные стихотворения Блейка. И на конгрессе они будут это обсуждать.
А гранты Института перевода предполагается давать не только литераторам, но также издательствам разных стран, чтобы они печатали книги российских авторов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение нашей программы репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Знаменитая ванская кошка или кошка Ван стала символом чемпионата мира по баскетболу, который проходит в эти дни в Турции. О том, насколько удивительной и ценной считается эта порода, и о том, как вообще живут кошки в современной Турции, репортаж Елены Солнцевой.
Озеро Ван на юго-востоке Турции называют еще одним турецким морем. Вода здесь настолько соленая, что местные женщины используют ее вместо щелочи, стирают в одной воде белье, чистят ей домашнюю утварь и посуду. По рассказам местных жителей, еще недавно по утрам на берегу можно было наблюдать, как группы белоснежных или белобурых пушистых кошек плескались, купались, ныряли и охотились в воде озера. Это кошки древней породы Ван, единственные в Евразии, которые не боятся воды, неплохие пловцы и великолепные охотники. Эти кошки обладают довольно острым зрением и охотятся по ночам, говорит местный житель Ахмед Картай. В ночное время они становятся похожи на настоящих фурий. У них, как у дьявола, разного цвета глаза. Раньше эти кошки были полудикими. Летом охотились на озере, жили в лесу, возвращаясь к человеческому жилью в холодные месяцы. У кошки Ван один глаз голубой, а другой янтарного цвета. Она белая, как снег, с пламенно-красным, то есть ярко-бурым хвостом. В конце 19 века эти кошки были привезены в Европу. Чистокровных представителей породы осталось очень мало. За нелегальный вывоз кошки этой породы из Турции полагается тюремное заключение сроком до 3 лет. Как утверждают специалисты, их в стране осталось не более 2000 экземпляров. В минувшем году несколько ванских кошек произвели на свет около 100 котят. Животных в основном отправляют в зоопарки Европы или в селекционные центры. Зоолог Айдин Гишкун. Еще недавно в стране действовала правительственная программа по разведению кошек Ван. Всем желающим, кто хотел содержать эту породу, власти выплачивали ежемесячно около $170 в местной валюте. С началом финансового кризиса программу свернули, что, естественно, отразилось в сокращении поголовья. Ванская кошка – это королева среди туристов. Кошек. Думаю, что надо больше заботиться и об остальных бездомных животных. Стамбул в том числе это и город кошек. Даже на самой маленькой улице обитают десятки, а то и сотни животных. Среди уличных кошек, наряду с длинношерстными ангорскими, встречаются не турецкие породы, напоминающие абиссинских и египетских кошек, есть и похожие на короткошерстных британцев. Такое разнообразие подвидов, говорит исследователь Айнур Аркак, связано с тем, что в течение столетий Стамбул был основным торговым центром Османской империи. Кошки проникали в город с кораблей, которые привозили товары со всего мира. Они плодились и ассимилировались. Всенародное обожание кошек заложено в исламской религии. В древние времена изображения кошек украшали мечети, старинные здания, предметы утвари и керамики. Турецкие мусульмане считают, что если случайно убил кошку, нужно построить мечеть в знак покаяния перед Богом. У нас говорят, что кошка помешала ядовитой змее, которая подползла к пророку Мухаммеду, когда он спал. В знак благодарности пророк, потом отправляясь на молитву, отрезал полу своего халата, на котором заснула кошка, чтобы не разбудить животное. 6 лет назад в Турции вступил в силу закон о защите бездомных животных. При муниципалитетах были созданы специальные фонды, куда поступали средства и пожертвования от частных лиц. На улицах городов действовали так называемые летучие отряды, вооруженных лекарственными препаратами ветеринаров, которые отлавливали, стерилизовали, прививали животных и отправляли их в приют. «Если к нам среди ночи привозили больное животное, — говорит врач одной из стамбульских ветеринарных клиник Ахмед Кылыч, — мы лечили его бесплатно, брали за лекарство половину цены. Благодаря новому закону были спасены тысячи бездомных зверей. Не так давно в туристическом районе в европейской части Стамбула открылся новый отель под названием «Беспризорная кошка». Турки шутят, что настоящими хозяевами отеля стали беспризорные кошки, которые лежат на диванах или дремлют на стульях рядом с клиентами. Изображениями кошек украшены блюда и скатерти ресторана отеля. «Кошки – ленивые анархисты. Они независимые и мудры», – написано в холле на стене. Возможно, это основная причина, почему они умеют выживать в больших городах. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, редактор Лейла Гениатуллина, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Сезонная подработка Владимира Путина. Поможет ли заводу «АвтоВАЗ» тот факт, что одну из его моделей рекламировал лично премьер-министр?
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 человек.
Тяжелая работа только начинается. Неуспех и провал не является.
Этой дубинкой он бил по головам и лицам участников акции 31 июля.
Если нет мира, то в проигрыше оказываются все.
Операция «Свобода Ирака» завершена, но американцы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».